Приветствую вас, церковь, и я рад этой возможности с вами быть с вами. На самом деле, меня, наверное, 2 или даже 3 недели не было. И это всегда честь и привилегия делиться вместе с вами словом. Я был тоже на зимней библейской конференции, о которой рассказывали вот студенты, и у меня была там возможность делиться как раз размышлениями над словом вот, по теме благовестия. И то, что сейчас я буду говорить, тот, кто был на зимней библейской конференции, он это слышал, но это не повод впадать в дрему или уходить в спячку. Это хороший повод вспомнить и в очередной раз повторить. Мы будем говорить о благовестии, и, говоря на эту тему, мы часто вспоминаем апостола Павла. Это хороший пример человека, который был посвящен благовестию. И человека, через которого Бог так могущественно распространял евангельскую весть. Мы помним, что Павел был фарисей, и он был достаточно успешен в этом. И у него было уважение, был почет. Но что же его заставило пренебречь всем этим и выбрать следовать за Христом, выбрать страдания, выбрать гонения, непринятие со стороны его же собратьев иудеев? Павел на самом деле сам отвечает на этот вопрос. Он говорит, что превосходство познания Христа. Все, что для него было до этого важно, он стал считать мусором по сравнению с тем, с возможностью познавать Христа, быть с Христом, служить Ему. Этот стих, это Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Смотря на жизнь Павла, можно видеть, что несмотря от обстоятельств в тюрьме, на свободе, будучи в служении как полное время или работая, он всегда делился Евангелием. Его целью было благовестие окружающим его людям. И сегодня мы через Писание посмотрим глубже на вопрос, почему я благовествую? Какое основание есть у нас? И все места, которые мы будем знакомы, ну, которые мы будем смотреть, они вам знакомы. Там не будет ничего сверхнового, нового покрытия или еще чего-то. Но я убедился, что нам, как христианам, нам постоянно необходимо напоминать какие-то вещи. Нам необходимо напоминать Евангелие. И необходимо напоминать, почему мы делаем те или иные вещи. Итак, почему я благовествую? Потому что, не знаю, пастор с кафедры говорит, или потому что ребята ездят там в дома престарелых или в детские дома, и как-то становится неудобно, вроде дело-то правильное, надо участвовать. Почему? Или потому что там кто-то ходит в общежитиях студентов. Почему благовествую? В вопросе благовестия мы сталкиваемся со множеством страхов. И одно дело, когда мы идем с кем-то в паре, и человек, который рядом с нами, он, скорее всего, боится так же, как и мы. Поэтому нам надо бодриться, чтобы не спугнуть его. Вот. Или когда мы какой-то большой группой едем куда-то, не знаю, какой-то конференции или выезде, и в совокупности у нас больше иногда, чем даже неверующих людей в данном районе. И это как дает такое ощущение спокойствия. Вот. Но совсем другое дело, когда мы остаемся с человеком один на один. И, или еще другой вариант, когда ты один, а их несколько. И в этот момент мы чувствуем, как что-то скребет. Мы понимаем, что Бог недаром эту встречу организовал. Мне надо что-то сказать человеку. И мне нравится, как говорил Билл Брайт, который вот основатель миссии «Новая жизнь», он говорил, что если я провел с человеком 5 минут, то я должен рассказать ему Евангелие. Это была его характеристика, не знаю, что он мог даже отложить свое выступление, потому что он посвящал человека, и он начал рассказывать ему Евангелие. И вот именно в этот момент проявляется то основание, почему я благовествую. Потому что я просто иду за компанию с кем-то, Или все-таки мое основание, оно на Писании, на Библии? Если оно на Библии, то пусть неумело, но мы начинаем говорить о Христе. Но если этого основания нету, то слишком велико желание отмолчаться. И вот как раз в это основание мы попробуем заложить сегодня пару кирпичей. На самом деле это важно, чтобы Писание было основой нашей мотивации, основой того направления, куда мы движемся, почему мы что-то делаем. Потому что это хорошо, когда люди вдохновляют нас, когда мы слышим хорошие примеры. И, не знаю, в моей жизни так было, что первый год христианской жизни, вокруг меня было очень много людей, которые были посвящены благовестию, которые сотрудники миссии, просто миссионеры от церквей или прихожане в церкви, которые все свое свободное время не тратили, чтобы идти к людям и рассказывать Евангелие. И для меня благовестие было это как часть христианской жизни, как обязательная часть. Но рано или поздно встал вопрос, а почему я должен это делать? Особенно сталкиваясь с неприятием, сталкиваясь с какими-то препятствиями и трудностями. Почему я должен? Не должен ли вообще? Может быть, это как хобби или такое, как, не знаю, по выбору. Хочу – делаю, хочу – нет. И на самом деле, как сейчас, в наше время, не принято говорить «должен», «обязан». Мы стараемся избегать этого. И даже как, у верующих есть такая пословица, что «я никому ничего не должен, кроме взаимной любви». На самом деле, когда мы смотрим в Писание, то мы понимаем, что мы очень много должны. Во-первых, мы должны стремиться к святости. Мы должны жить в общении с Богом. Мы должны прославлять Бога своей жизнью, своими делами. И также мы должны благовествовать тем, кто вокруг нас. Благовестие – это наша ответственность и наша обязанность. Сейчас давайте откроем Библию. И это будет 1 Коринфянам, 9 глава, 16 по 17. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Мы обязаны благовествовать. И читая этот стих, я понимаю, что нам необходимо искать ободрение в Слове Бога, молиться, чтобы Бог давал желание и правильное понимание и мотивацию к благовестию. Чтобы это не было как невредная наша привычка, но чтобы мы действительно делали это доброхотно, делали это с желанием, зная, что если мы делаем так, то мы получим награду. И на самом деле, как я недавно говорю, как служение, благовестие как служение, это не значит, что это касается только людей, которые работают в миссии, являются служителями в церкви, и остальных это не касается. Благовестие – это как служение, которое верил Бог каждому христианину, независимо от его даров, от его талантов, от его занятости. Это верено каждому. И правильное понимание благовестия, оно помогает нам осознанно и глубже подходить к самому процессу, когда мы благовествуем людям. И мы посмотрим несколько отрывков и посмотрим, что там говорится о благовестии, о том служении, которое Бог верил нам. И первое – это 2 Коринфянам, 3 глава, 2-й 13 стих. Ваня поможет. Мы не будем подробно разбирать все, но мы постараемся увидеть то, что Павел говорит о служении, веренном ему и нам, как верующим Нового Завета. Павел начинает. «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками, вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». В этом как истина основополагающая. Для кого-то это ободрение, для кого-то огорчение, но каждый верующий, он является письмом Христовым. Он является либо плохой, либо хорошей рекламой христианства. Мы не можем быть нейтральны. И дальше в 4-6 стихе Павел говорит о том, что мы являемся служителями Нового Завета. Он говорит, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквами Духа, потому что буквы убивают, а Дух животворит. Служение Новому Завету, оно превосходит по своей значимости служение Ветхому Завету, поскольку оно осуществляется посредством Духа Святого, живущего в нас. Ветхий Завет, он основывался как на письменном документе. Мы знаем как историю его заключения, когда Моисей прочитал этот закон, прочитал народу израильскому, и народ израильский согласился. Но закон он не давал, Ветхий Завет, он не давал силы, чтобы исполнить эти предписания. Новый Завет, он основан на силе животворного Духа, да, на силе Духа Святого. И в то время как закон Ветхий Завет был чем-то внешним, то Новый Завет и Дух Святой изменяет само наше сердце. И вот служителями такого завета сделал нас Бог. И самое важное, что эта способность не от нас. Это не мы решили, что мы станем служителями Нового Завета. Нет. Это способность, которая дана нам Богом. Что же это за служение? Ну, я думаю, что это говорится о благовестии. Это служение, на которое сам Бог дает нам силу. И дальше, до 9 стиха, Павел сравнивает как Ветхий и Новый Завет, чтобы показать превосходство Нового Завета. И в 9 он говорит о служении оправдания. Ибо если служение осуждения славно, то тем более изобилует славой служение оправдания. Это как итог его сравнения. Являясь служителями Нового Завета, мы несем служение оправдания. Чтобы больше понять это, давайте посмотрим, что это оправдание. Оправдание – это действие Божие, которым Он вменяет уверовавшему грешнику полную и совершенную праведность Христа. Прощая грешнику неправедность и провозглашая его абсолютно праведным в своих глазах. То есть, когда человек, который никогда не мог угодить Богу, который был неправильным перед Богом, в один момент провозглашается абсолютно правильным. Когда Бог меняет человеку послушание и праведность Иисуса Христа. Это судебное решение, которое выносимое как на Божьем суде. Это мгновенная перемена жизни человека, когда он был неправеден, но по милости Бога он оправдан. Был под осуждением, стал оправдан. И Павел говорит, что это служение велено нам. Это не значит, что мы оправдываем людей. Нет, это действие Бога. Но мы с вами несем эту весть, мы несем Евангелие о том, что каждый грешник, который никогда не мог бы своими силами угодить Богу, через Христа получил возможность быть оправданным. Через Христа получил бы возможность быть праведным перед Богом, угодить Богу. И как бы привычно это ни звучало, но вот это служение, служение оправдания, служение благовестия, оно имеет огромную важность для Бога. И это служение верено не только как профессиональным служителям, но каждому из нас. И это именно то, чем чаще всего мы пренебрегаем или недооцениваем. И в этом случае мне очень нравится стих из 1 Петра, 2 глава 9-10, когда Петр говорит о верующих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». Петр говорит о всех верующих, что мы царственное священство. Что мы призваны Богом для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас. Для того, чтобы говорить о великих делах Божьих. А что может быть более великим, чем то, что Бог сделал через Христа? Ничего. И также мы избраны, чтобы возвестить всем, откуда Бог призвал нас. Из той тьмы, где мы были, да, из власти греха, из власти смерти. Он призвал нас в чудный свой свет, в общении с Ним и дал надежду, надежду на вечную жизнь с Богом после смерти. Если по-простому, то когда я это читаю, то это свидетельство. Когда мы рассказываем людям о том, какими мы были и каким Бог нас сделал, и какое это чудо, иногда это как чудо очевидное, когда контраст, ну, очень большой, иногда не очень заметно, но это всегда чудо, когда жизнь человека меняется. И к этому призвал нас Бог, чтобы мы делились с другими, чтобы каждый христианин делился с другими людьми, что Бог сделал, какое великое дело Он сделал, и откуда Он его призвал, и куда его призвал. Еще одна, как вторая сторона служения, веренного нам благовестия, она также находится во 2 Коринфянам, но уже в 5 главе, 17 по 21 стихи. Начинается со слов и так. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Павел подводит итог, начиная со слов «Итак». И этот итог таков, что каждый человек, каждый верующий, он новое творение. Он не модифицированный, старый. Нет, он абсолютно новый. Новые приоритеты, новые желания, новые цели, новая жизнь. До уверования мы как во власти греха, но после мы принадлежим Богу. Когда мы приходим ко Христу, когда мы приходим с верой, мы принадлежим Богу. И у нас все новое. И откуда все это? В 18 стихе Павел говорит, все же от Бога. Наши цели, наши устремления, наши желания, все это от Бога через Христа. Потому что Иисус, Он своей жертвой искупил нас от старой жизни. И мы теперь принадлежим Ему. Это опять же не наша заслуга, но милость Бога. И я бы хотел, чтобы мы как чуть подробнее подумали над этим. Подумайте над чудом духовного рождения. И это поразительная истина, которая она не укладывалась в уме даже религиозных людей того времени. Мы помним в третьей главе Евангелия от Иоанна, как Никодим, который был религиозным учителем, он учил закону народа Израиля, он не мог понять этого. Он не мог вообразить, как человек может родиться заново, как он может родиться свыше. И это чудо. И то, ради чего мы живем после нашего духовного рождения, это чтобы прославлять Бога своей жизнью и служить Христу благовествовать людям. И на самом деле глупо получается, когда вроде как мы новое творение, но старое не прошло. Когда вроде родился человек свыше, и он духовно родился, но цели, устремления и желания его, они не отличаются от цели, устремлений и желаний человека, который духовно мертв. И для вас вопрос, на самом деле, задумайтесь, что является целью вашей жизни. Изменилась ли цель вашей жизни после того, как вы пришли к Богу? И бывает, на словах мы очень правильно расставляем приоритеты, но это легко проверить, просто посмотрев на соотношение затраченных сил и времени. Во что мы вкладываемся больше всего? Что является главной целью нашей жизни? Часто наша жизнь, она очень сильно отличается от наших слов. Я думаю, Павел, на самом деле, не просто так начинает с этого, подводя итог. Потому что правильное понимание нас, нашей новой жизни и положения во Христе поможет нам отнестись по-другому к тому служению, о котором говорит Павел, что оно верено нам. И это служение примирения. Потому что, 19 стих, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, изменяя людям преступления и дал нам слово примирения. В 18 до этого говорит, давшего нам служение примирения. И ниже он рассматривает, в чем оно заключается. 20 стих. Мы от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы несем Евангелие, убеждая людей примириться с Богом. Весь мир, он находится во вражде с Богом. И конец этой вражды для человека ужасен. И, к сожалению, большинство людей, они даже не знают, в каком положении они находятся, и как печальное их положение. И именно на нас возложена вот эта задача говорить людям о том, какие они перед Богом, что их ждет. И также говорить о том пути спасения, который Бог избрал. И дальше Павел как дает это послание, которое мы несем, да, как Евангелие кратко. 21 стих. Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли стать праведными перед Богом. Иисус стал тем, кто примирил людей с Богом, чья жертва на кресте полностью погасила Божий гнев человеку, приходящему к Богу. И теперь Бог может оправдывать людей, потому что произошло как умилостивление. То есть произошло весь гнев, который предназначался нам, весь гнев Христос взял на себя. Поэтому справедливость Божья, она была утолена, и теперь человек имеет право на прощение, имеет право примириться с Богом. Мы посланники от имени Христова. Я когда думаю об этом, то ну, сразу начинаю вспоминать недостатки свои. Не знаю, как у вас. Вот. Но Бог доверил нам эту честь и привилегию обращаться к миру от Его имени. И на самом деле ну, обращаться с благой вестью. И мы несовершенны, и по нам люди судят о том, какого Бога мы представляем, называясь христианами. Как я уже говорил, мы можем быть либо плохой, либо хорошей рекламой христианства. И зачастую только через нас, верующих, люди могут узнать о том, что сделал Христос. Узнать о том, что они могут спастись и могут получить прощение. И опять к вам вопрос. Зная, что вы посланники, есть ли в вашей жизни что-то, что может мешать другим людям увидеть через вас Христа? Может, это характер, не знаю, какие-то черты. Может, ваша жизнь не соответствует тем словам, которые вы говорите. Я не знаю. Но это на самом деле очень хорошо оценивать себя и думать над тем, как мы можем убирать то, что может препятствовать другим слышать Евангелие. Однажды одному священнику сказали: «Я не слышу, что вы говорите, когда я слышу, кто вы есть». Я думаю, жизнь этого человека не была хорошим свидетельством. Мы посланники от имени Христова. Часто мы думаем, что мы навязываемся другим людям. Некоторые из них, они ведут себя так, как будто Бог им совершенно не нужен. Вы встречали таких людей? Они самодостаточны, и так с виду даже не скажешь, что он вообще в чем-то нуждается. Но на самом деле, понимая, в каком положении они находятся, мы должны говорить им Евангелие. Потому что к нам тоже когда-то кто-то подошел. Мы тоже были в этом положении. Мы тоже были во вражде с Богом, были под осуждением. И кто-то не побоялся и подошел к нам. Кому-то это хватило одного раза, кто-то слышал евангельскую весть, не знаю, год, два, три, кто-то еще больше. Но осознав, в каком положении мы были, Евангелие для нас стало действительно радостной новостью. И я думаю, для человека, сидящего в камере смертника и ожидающего казни, весть о помиловании и оправдании будет самой радостной новостью. И также для людей, участвующих в войне и терпящих лишения, страдания и поражения, весть о мире будет тоже самой радостной. Именно такую весть мы несем. Для неверующих людей это радостная новость, несмотря на их противление, через Христа Бог предлагает им мир. И наша задача донести до них вот это реальное положение и путь спасения. Мы дети Божьи, да? Да, но часто мы на этом останавливаемся. Вот. На самом деле мы дети Божьи, да, но мы также и служители Христа. Нам верено служение оправдания и примирения. И мы не просто служители, у которых нет ясной цели или поручения, но служители с конкретной целью, с конкретным посланием. И все это мы находим, опять же, в Писании. Матфея, 28 глава, 18-20. Это очень известный стих. Его называют великим поручением. Возносясь к Отцу, Иисус оставил это поручение ученикам. Его называют великим, потому что оно огромно. и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все с вами во все дни до скончания века. Аминь». Бог дал нам конкретную цель – делать людей учениками, да, идти и научить. Как? Проповедуя Евангелие, взращивая учеников и посылая их на служение. Я думаю, очень важно, чтобы мы также давали им правильное понимание того, какое служение им верено. А для этого мы должны сами расти и укрепляться в этом. Сами изучать Писание и искать ободрение для себя, почему мы благовествуем. И цель, которую дал нам Иисус, она огромна, поэтому великое поручение. И она даже сейчас, ну, так смущает, потому что это много, но тогда учеников было еще меньше. Я думаю, поэтому Иисус, как до этого, Он говорит о том, что Ему дана вся власть на небе и на земле. И позже Он говорит о том, что Он будет с ними всегда. Он ободряет их, потому что для людей эта цель, она невыполнима, но Богу возможно все. Итак, зная, что мы служители Нового Завета, не буквы, но Духа, мы должны понимать роль и значение также Духа Святого в служении верующего человека, в служении христианина. И мы знаем, что роль Духа в жизни верующего, она разнообразна. Он и утешитель, Он залог нашего наследия на небесах, Он обличает нас, дает силы жить христианской жизнью. Давайте посмотрим очень известный стих, Деяния, 1 глава, 8 стих. Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Иисус говорит им о том, что они примут силу, когда сойдет на них Дух Святой. Для чего Бог дает нам силы через Духа Святого? Для того, чтобы мы были свидетелями на всяком месте, куда пошлет нас Бог. И мы знаем, что дальше произошло, да, что была произнесена первая проповедь радостной вести Петром, после чего 3000 человек они пришли к Богу, и это послужило началом церкви. Бог дал нам духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Силы, чтобы жить христианской жизнью, жизнью, которая прославляет Бога. И силы, чтобы нести Евангелие погибающим людям, чья неправедность и вражда против Бога ведет им на служебное наказание. И на самом деле пример распространения церкви в первых веках, это был не только хороший пример духовного движения, частью которого, кстати, мы с вами являемся. Вот. Но это тоже хороший пример того, как множество людей, разных слоев общества, разных национальностей и возрастов, они были объединены одной целью – это нести Евангелие тем, кто вокруг них. И когда это становится действительно важной частью христианской жизни, то это становится как одной из характеристик христианина для человека неверующего. Как вы думаете, вот сейчас, сегодня, неверующий человек, когда он смотрит на христиан, для него является ли это одной из характеристик, что человек и словом, и делом говорит о Христе? Это вопрос. Я не знаю на самом деле. Но, к сожалению, ну, я думаю, что не всегда. И для вас вопрос, а является ли это вашей отличительной чертой? Глядя на вас, будет ли человек видеть это? Надеюсь, что да. Я очень надеюсь. Я зачитаю высказывание Цельса. Это был такой мужичок. Он жил во времена Марка Аврелия в Римской империи. Я люблю Рим, люблю историю вот того периода. И эта цитата будет из антихристианского трактата. Мы сейчас будем смотреть с позиции неверующих того времени. И назывался трактат «Истинное слово». И это на самом деле было не только выражение мысли Цельса, вот, он считался типа умным мужик, но это было и выражение мысли, ну, мудрых людей того времени. И вот цитата. «Во многих домах мы видим людей, занимающихся вязанием, качеством или починкой обуви, то есть людей наименее культурных и наиболее невежественных. В присутствии своего хозяина они не смеют сказать ни слова, но когда они остаются наедине с детьми, или такими же, как они, невежественными женщинами, они начинают говорить удивительные вещи. Если вы действительно хотите познать истину, Оставьте своих учителей, своего отца, и идите с женщинами и детьми в женские кварталы, сапожные мастерские, сыромятни, и там вы узнаете, что такое совершенная жизнь. Именно там находят христиане тех, кто им верит. И трактат был призван больше высмеять христиан, да, их невежество, необразованность. Но то, что мы можем увидеть глазами Цельса, это что где бы ни были христиане, да, в сапожных мастерских, сыромятнях, они делились своей верой, они говорили о совершенной жизни через Христа. И подводя итог, Бог дал нам жизнь. И эта жизнь, она кардинально отличается от прежней. Мы новое творение. И Бог также дал нам служение, оправдание и примирение. И дал нам силы через своего Духа, чтобы это служение исполнить. И также Бог дал нам цель, ради которой стоит жить, великое поручение, чтобы мы шли и научили все народы. И говоря о посвящении, у Павла, для него это было действительно, он был посвящен этой цели. Для него вся жизнь была Христос. И исполняя свое служение, это тоже как возможность служить Христу, также была для него самым важным в жизни. И мне очень нравится отрывок, когда мы говорим о посвящении, из 1 Коринфянам 9 глава 24-27 стих, когда Павел сравнивает нас со спортсменами. Очень хороший отрывок, я даже, наверное, здесь его прочитаю. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы не тленного. Потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недоступным». Павел, в Коринфе проводились игры, поэтому Павел использует такое сравнение, потому что коринфянам это было понятно очень. Вот. И эта иллюстрация, она очень такая говорящая. Павел говорит, что из всех, кто бежит, на самом деле побеждает только один. И он призывает нас прилагать все усилия вот в нашей христианской жизни, в нашей дистанции, которая началась с момента, когда мы стали христианами, и закончится финишем, когда мы умрем. Он говорит, что прилагайте все усилия, стремясь к цели. Спортсмены, они выкладываются полностью. Для них это, они не знаю... не идут шагом, не ползут, лишь бы поучаствовать. Это не тот подход, с которым человек выходит на дистанцию. Все спортсмены не выходят с желанием победить. Даже если он думает, что у него шанса нет, он все равно выйдет с желанием, с надеждой, что, может быть, не знаю, там все ноги переломают, кто до него будет бежать, но он прибежит и будет первым. Вот. И Павел призывает нас также отдавать все силы, чтобы победить. Жертвовать многим ради вот этой цели, вот этого поручения, которое дал нам Иисус, чтобы приводить людей ко Христу, чтобы делать учеников. И он также говорит, что это не будет просто, это будет жертва для нас. Где-то надо будет жертвовать своей свободой, где-то своим временем, своими желаниями. И дальше он приводит пример. Он говорит, что все подвижники воздерживаются от всего. Он говорит, что спортсмены, они чтобы добиться чего-то, они жертвуют многим. Они жертвуют своей свободой, своим временем, они тратят много на тренировки, они следят за своим здоровьем, за питанием. И все это ради того, чтобы добиться вот этой цели, чтобы стать первым. И хороший такой пример есть Майкла Фелпса. Я не знаю, вы слышали об этом человеке, кроме тех, кто был на Зенит-Блеске конференции. Слышали? Хорошо. Это пловец. И он очень, на самом деле, известный. Хотя я вот его не знал до вот этого лета, вот, когда была Олимпиада в Лондоне. И то я заинтересовался не тем, как он плавал, а потом интервью, когда было. Потому что после этой Олимпиады он уходил из спорта. Ему 27 лет, и он закончил свою спортивную карьеру. И он уникальный человек, на самом деле. Потому что для всех спортсменов вершиной карьеры является получение золотой олимпийской медали. Это как апогей, когда люди они вкладывают жизнь, вкладывают усилия, чтобы получить эту медаль. И Фелпс, он является как рекордсменом в этом, потому что если для людей многих одна медаль – это цель всей жизни, то у Фелпса их 18. 18 золотых олимпийских медалей. И он единственный вот в истории спорта человек, который имеет столько медалей. Он также 26-кратный чемпион мира по плаванию в бассейне. И когда я читал в одной газете, я прочитал, что он по дорожкам олимпийским намотал 9900 метров. Ой, 9900, да, метров. То есть он очень, очень много потратил на то, чтобы добиться этого. И когда он выходил, почему меня это интервью очень привлекло? Потому что он сказал, что за всю свою жизнь он не видел ничего, кроме бассейна и гостиничного номера. Он говорит, я объездил весь мир, но я не видел ничего, кроме вот этого. И он сказал, что после вот этого, то есть он вновь завоевал золотую медаль в Лондоне, даже, может, не одну, но он не радовался этому. Все, он говорил, я хочу пожить в свое удовольствие. Он сказал, что он больше никогда не зайдет в бассейн. Он говорит, я буду теперь плавать в океане в свое удовольствие, но я больше не пойду в бассейн. То есть, понимаете, насколько он был посвящен? Что он все силы, все время он тратил на вот эти желтые штучки, которые, скорее всего, он забросит сейчас куда-то и будет наслаждаться просто жизнью. И в то время, когда Павел писал это, то наградой был вообще венок. То есть это не то, что ты можешь распилить и продать потом. Это вообще просто как листья, которые увянут через какое-то время. Увянут, осыпятся, и о твоей победе особенно никто не вспомнит. И он говорит, если они ради вот этого, что, ну, по сути, в рамках вечности оно ничего не стоит, если эти люди, они жертвуют всем, чтобы достичь этого, то мы, как христиане, зная, что то, что мы делаем, оно имеет ценность вечности, как мы должны тратить свою жизнь, как мы должны тратить свои силы, свое время. И поэтому Павел призывает нас посвящать свои силы, энергию, время ради вот этой цели, которую дал нам Бог, приводить людей ко Христу, делиться Евангелием. И имея такую цель, Павел вот он посвящал себе достижение. Вся его жизнь это свидетельство этого. Он не жил впустую, он не думал, что вот эта жизнь это тренировка. Он не думал, что ну вот я закончу университет, тогда я буду посвящать себе благовестию. Или перееду, у меня будут другие соседи, вот тогда им я расскажу Евангелие. Нет, Павел говорит о том, что вот мы уже бежим. Когда мы пришли к Богу, начался наш забег. И на самом деле неизвестно, когда будет финиш. Мы часто очень рассчитываем, что наша жизнь будет очень долгой, но финиш может быть вот. И то, как мы потратили нашу жизнь, это должно быть. Мне бы хотелось, чтобы это было для меня ободрением, когда придет конец. И мы должны прилагать все усилия, чтобы исполнить то поручение, которое верено нам, чтобы быть верными в этом. И еще раз, опять же, вот тот же вопрос. Какова цель вашей жизни? И повторяя слова Павла, давайте бежать не так, чтобы не получить награду. Бежать так, чтобы получить награду. Не бежать так, чтобы не получить награду. И бить не так, чтобы бить воздух. Нам нужно жить жизнью, которая посвящена Богу целиком, а не только вот воскресный день. И посвящена Богу и тому служению, которое Он нам верил, благовестию. Зная все это, как вы думаете, чего Бог от вас ожидает? Я думаю, послушание и верность. И Бог не требует от нас собирать стадионы, но на самом деле, как и тогда, в начале церкви, Бог ищет верных учеников, которые возьмут ответственность за то место, где они находятся, за своих родных, за своих друзей, за свой университет, за тех, с кем работает, за район, в котором находится наша церковь, за город Красноярск, может быть, за всю страну, чтобы Бог ищет тех, кто станет вот этим письмом, которое будет читаемо всеми, чтобы каждый имел возможность узнать, что благодаря жертве Христа он имеет прощение, он имеет спасение и шанс быть в мире с Богом. Не по заслугам своим, но по милости Отца. Да, задумайтесь об этом. И когда вы будете молиться, просите Бога о том, чтобы Он давал вам понимание того служения, которое вам верено. Я очень не хочу, чтобы это осталось на уровне слов, вот этот воскресный день, но я очень хочу, чтобы это меняло наши сердца, чтобы даже наше понимание этого служения, оно побуждало нас идти к людям, говорить им о Христе. Чтобы, понимая это, мы могли сказать словами Павла из Римлян: «Я должен и моим родным, и тем, кого встречу всего раз в жизни. Я должен и тем, с кем буду учиться, и тем, с кем буду работать, мудрым и глупым. И так что до меня, то я готов благовествовать и вам, находящимся в Красноярске. Потому что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божья по спасению всякому верующему». Аминь. Давайте помолимся. Господь, спасибо за милость к нам, что когда-то мы услышали эту радостную весть о том, что Христос искупил все наши грехи, и мы имеем возможность быть в мире с Тобой и возможность быть прощенными, оправданными, и имеем надежду на вечную жизнь. Спасибо, что кто-то не побоялся и подошел и рассказал нам. Я молюсь, чтобы Ты тоже благословил нас вот этим пониманием того служения, которое Ты верил нам. Чтобы мы, смотря на людей, которые не знают Бога, мы понимали, что где они находятся, что они осуждены и они во вражде с Тобой. И понимали свою ответственность, что мы несем ту весть, Евангелие, радостную весть о том, что даже они, находясь в таком положении, имеют шанс примириться, иметь шанс быть оправданными. Помоги нам смотреть на себя, оценивать свои цели, стремления, Господь, с позиции вечности, смотреть на свою жизнь твоими глазами и вкладывать действительно важные вещи. Не те, которые кажутся нам важными, Господь, но те, которые важны для Тебя. Дай в этом где-то послушание, смирение и силы, чтобы жертвовать. Я думаю, не всегда это будет легко, Господь. Вот дай нам силу быть послушными и верными в этом служении. И благослови нас, читая Твое Слово, все больше укрепляться в понимании, кто мы в Тебе, что нам верено. Вот, за все Тебя благодарим и славим. Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.